Мечтой Марии Вениаминовны до конца дней будет все сверхсильное для всех совершить. Она всегда готова идти с другими не одно и не два поприща, а порой 22. В этом максималистском, чисто юдинском поступке не следует искать признаки тщеславия. Она была искренна в своей любви и сострадании к людям, беззащитна и поэтому уязвима. И самое важное здесь то, что она не ощущала это как свою обязанность. Напротив, она испытывала настоящую радость, поступая именно так, а не иначе. Вспоминаются слова владыки Антония Блума. «Обязанность — холодное слово. Оно значит связанность. Оно значит не свобода поступить иначе. А наша радость именно в том, что мы свободны так поступать». Несомненно, все эти заботы и долженствования, все страдания, переполнявшие ее ум и сердце, не могли не отразиться в исполнении, не могли не внести в ее интерпретации новые, неожиданные нюансы. И она сама это прекрасно чувствовала. 28 сентября 1931 года Юдина пишет отцу Павлу Флоренскому: «Не понимаю, однако, почему вы признаете мою игру, когда она — сплошной восклицательный знак отчаяния». Это письмо с первых до последних строк проникнуто тревогой и заботой о судьбе Натальи Николаевны Андреевой, вдове протоиерея Федора. После его кончины Юдина приняла Наталью Николаевну в свое сердце и считала своим долгом помогать ей. Мария Вениаминовна советуется с отцом Павлом и спрашивает, как надлежит поступить. Хочется сделать все необходимое, все исчерпать, но и лишнего не делать. Вспомним здесь труд блаженного Августина о граде Божьем, который Юдина штудировала в юности. Два града созданы двумя родами любви. Земной — любовью к себе, доведенную до презрения к Богу, а небесной — любовью к Богу, доведенную до презрения к самому себе. Несомненно, среди множества других текстов эти строки служили ей компасом, руководили ее поступками. После смерти отца Федора Наталья Николаевна по-прежнему живо участвовала в церковных событиях. Она была арестована в сентябре 1930 года по сфабрикованному делу организации «Истинно православная церковь». Целый год сидела на Лубянке во внутренней тюрьме, ожидая приговора. А в сентябре 1931 года был вынесен приговор – 3 года лагерей. Благодаря активным действиям Юдиной, Андреевой их заменили ссылкой в Алма-Ату. Много лет спустя Наталья Николаевна спросила Марию Вениаминовну, как это было. «Ну, меня взял под одну руку Шапорин, а под другую Алексей Толстой, и мы пошли к Горькому, и я играла». После визита Мария Вениаминовна поехала с отчетом к отцу Павлу в Загорск. «Горький плакал?» — спросил он. «Плакал. Ну и хорошо». Был момент, что Наталья Николаевна вдруг пропала. Юдина ходила по тюрьмам, стояла в очередях, передавала передачи в надежде, что если возьмут, значит, нашлась. «Когда на Бутырках взяли у меня какой-то сладкий пирог, я рыдала слезами счастья, и многие люди из громадной толпы очереди радовались за меня. Горе всех сближало и облагораживало. Все несли тяготы друг друга, словесно или молча». Она, как и сотни тысяч русских людей, могла сказать вместе с Ахматовой: «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Встреча с Горьким произошла только в октябре 1931 года, а пока Юдина спрашивает отца Павла: «Очень хочется знать ваше мнение, попытаться ли сопровождать Наталью Николаевну в этапе, вдруг по дороге заболеет или что-нибудь такое». Разумеется, визиты к Горькому имели свою тайную цель, о которой Мария Вениаминовна умалчивает. И в данном случае цель была достигнута. Но главная, действенная, практически безотказная помощь исходила всегда от той, которую Юдина называла «драгоценной» и к кому могла применить лишь слова «великие» и «вечные». Это была Екатерина Павловна Пешкова, первая супруга Горького, осушавшая и осушившая миллионы российских слез. Пред ней, пред ее беспримерной деятельностью, Мария Вениаминовна преклонялась. К ней первой бежала, уверенная, что найдет понимание и поддержку. Кто не был у нее в Москве на Кузнецком мосту, среди сотен тысяч посетителей, ходоков, в помощи политическим заключенным, где штат ее состоял лишь из нескольких самоотверженных женщин, работающих день и ночь, и ее помощника Михаила Львовича Виновера, пишет Юдина. Тот не видел и не знает лица России тех лет, середины 20-х, начала 30-х годов нашего века. Это было поистине грандиозно. Все вместе. Люди, скорби, помощь. Здесь все, что так дорого самой Юдиной, все, что составляло смысл ее жизни, жертвенность и сострадание, умопомрачительное служение горемычному русскому народу. Но рядом ведь была Лубянка и внутренняя тюрьма, восклицает она далее. Каким образом там, на Лубянке, арестовывали и мучили, а здесь, на Кузнецком мосту, смягчали приговоры, находили пропавших, добивались передач, а порой и свиданий. Непостижимо. Добро и зло существуют бок о бок, и в прямом, и в переносном смысле. Зло — этот кафкианский идеологический монстр, а рядом — вполне реальный храм любви и сострадания, где спасают реальных людей. Возведению такого храма, нерукотворного и нерушимого, Юдина вместе со своими единомышленниками посвятила всю жизнь. Она верила, что добро всегда победит зло, и была убеждена в бессилии, в нереальности зла. И верила, что молчание о зле угашает его и рассеивает, как дым. О том же пишет отец Павел Флоренский в своей работе «Иконостас», которая вплоть до 1972 года оставалась в рукописи и не могла быть известна Марии Вениаминовне. Читаем. «Злое и нечистое вообще лишено подлинной реальности, потому что реально только благо и все им действуемое». Для Юдины начались, как она скажет впоследствии, хождения по мукам у Екатерины Павловны Пешковой, в приемных прокуратуры, ГПУ, у Крыленко. Разумеется, Юдина хлопотала не в одиночку, это была целая цепочка людей, в которую она была вовлечена и вовлекала других. Она пишет, что очень помогали в этих поисках правого суда за несовершенные преступления два замечательных человека — Павел Алексеевич Щеголев и Алексей Николаевич Толстой. Они охотно и запросто писали записки ко всяким сильным мира сего. Их имена открывали запертые двери высоких приемных. Юдина не сопровождала Наталью Андрееву в ссылку, но уже в ноябре 1931 года отправилась в нелегкое путешествие в Алма-Ату навестить и хоть немного улучшить условия ее жизни. В 1970 году, записывая свои воспоминания об этой поездке, глядя на все уже с высоты прожитых лет, почти из вечности, она обратилась мысленно к ветхозаветной книге Тавита, находя в ней древний прообраз этой жизненной ситуации. Все повторяется. Но молодой Товий, сын Тавита, отправился в путешествие, охраняемый ангелом в образе друга. «Я-то, — пишет она, — своего ангела не имела, то есть, вернее, он был незрим. Но, конечно, он был. Он, пламенно-крылый и сонма непостижимой тайны горнего мира, был послан мне ради многострадальных этих друзей моих,